Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостя эфира, доктор наук, профессор университета Страдания Сергей Круг. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, мы знакомы с Сергеем очень давно, поэтому, естественно, мы будем говорить, как и в жизни, на «ты». Уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность как-то так присоединиться к нашему разговору. Вы можете писать и желательно все-таки вопросы свои, комментарии задавать в первой части программы. В интернете, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александр Студия, есть там сносочка «Написать в студию». Можете писать, но не звонить по WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Сергей, послушай, вот в моем детстве был такой журнал, киножурнал «Хочу все знать». Ты застал это время?
Да, конечно.
Застал.
Да.
Вот мне кажется, красный, если бы кто-то спросил,
фильм.
Вот что самое главное... Вот как я себе представляю Сергея Круга, я бы сказал, вот человек, который хочет, ну, всю жизнь учиться. Это почему?
Ну, интересно, потому что...
То есть кайф ты получаешь.
Ищешь причинно-следственной связи, понять что-то, потому что тебя будоражит что-то непонятное, ну, даже то, что с тобой самим происходит. И когда находишь какую-то схему для интерпретации, находишь эти причинно-следственные связи, то как-то уже проще, интереснее.
Ну, подожди, вот все-таки объясни. Если бы ты закончил только один вуз, это все было бы понятно. Ты первое образование получил в Латвийском университете, диплом журналиста.
Ну, я еще до того в политехе поучился один год.
Так, вот так, а чему ты там учился?
Электроэнергетика. Был бы сейчас большим человеком.
Подожди, значит, в политехе электроэнергетика, которая тебя, ну, в общем-то, как-то не заразила, я так понял, и ты ушел,
ну,
в университет.
Ну, там я понял, что...
Это не твое.
Технарит, быть технарем, это не для меня.
Потом учился в колледже университета Огайо в Соединенных Штатах Америки. Это было?
Да, было.
Да. Диплом магистра получил в университете Осло в Норвегии. Потом доктором наук стал в Париже.
Угу.
И только что вот какое-то время назад снова учился в Америке.
Ну, два раза даже.
Два раза.
После Парижа.
Объясни мне, пожалуйста, ну вот это ну, я не знаю, зачем это? Все-таки я не могу понять.
Ну и...
С политехом все понятно, ну не понравилось. Получил образование журналиста. Вперед, работай.
Ну и покататься, и... что называется, с людьми познакомиться, мир повидать, посмотреть, увидеть то, что можно жить по-другому.
По-другому, нежели мы живем?
Нежели мы живем, да. Или наоборот, то, что все то же самое и там находишь, ничем не отличается.
А вот если посмотреть на эти страны, это Норвегия, это Соединенные Штаты Америки, это Франция, чем они похожи на Латвию и чем отличаются, если отличаются вообще?
Ну, в отношении,
вот в таком нормальном
отношении
смысле.
К работе, к отдыху и...
Ну, подожди, говорят, что наши люди, которые вот здесь, ну, я не знаю, плачут, что им маленькую зарплату выплачивают, и, в общем-то, поэтому они так вот как плохо работают якобы, хотя я не знаю, у меня все знакомые работают хорошо, а вот они уезжают куда-нибудь за границу и там пашут, и, в общем, трудолюбивые люди...
Ну, просто потому что там структурные условия для того, чтобы работать. Ведь, да, но наши люди уезжают, начинают на очень низких должностях и быстро поднимаются, потому что там работодатель видит отдачу и повышает...
Ну, у нас же тоже растут зарплаты. Вот ты у себя в университете страды не чувствуешь?
Но уже давно не растут.
Не растут?
Да, уже остановились, да.
Послушай, а вот тут политики, я сегодня постараюсь не касаться политики, ну, может быть, так, как-то краешком. Кто-то из политиков сказал, что вообще у нас очень много иностранных студентов, и вообще непонятно, чем они занимаются, и университеты прямо жируют, получая огромные деньги от них. Это действительно так?
Ну, не только университеты, они же налоги платят еще и в государственную казну. И причем, беря во внимание демографическую ситуацию, кого же мы будем учить? Так что из этого можно было бы сделать статью дохода, а вот правительство не хочет этого.
А почему они не хотят? Ну, в общем, рубят сук, на котором сидят.
Ой, ну, трудно сказать эту первопричину найти. Одна первопричина – то, что сами никогда бизнесом не занимались, а жили на стабильной зарплате, которую выплачивали налогоплательщики через госбюджет, поэтому не понимают. Ну, они действительно думают, что булки растут на дереве. Подошел и сорвал, что не нужно.
Ну, не такие же они наивные, послушай.
Они такие наивные. Они вот думают, что если сидят в министерстве, работают в кабинете, то вот они своим кровным трудом заработали вот эти деньги и занимаются чем-то очень важным.
Ну хорошо, если так вот рубить один сук, второй сук, так на чем мы сидеть-то будем?
Ну так, а на чем мы уже сейчас сидим?
Ну пока еще не так страшно, пока не так страшно. У меня вчера знакомые были на выставке автомобилей, я так понял, на Кипселе. Сказали, что туда, в общем-то, даже ну, проехать невозможно, пробиться невозможно. Масса людей, значит, люди планируют машин навалом, планируют новые покупать, значит, не так все плохо.
Ну, а если бы они не машины покупали, а вкладывали это в бизнес, развивали?
Ну, не каждому дано.
Туристы иностранные всегда спрашивают, удивляются, у них глаза раскрываются широко, когда они видят такие машины.
Ну, да.
В Риге. Ну, объясняют то, что мы привыкли тратить быстро, потому что нет доверия, и в бизнес не вкладываем.
А ты куда вот вкладываешь свои деньги, честно заработанные?
Ну, вот эти поездки.
Тоже, в общем-то, получается, что не на перспективу.
Ну, а какая тут перспектива экономическая?
Я не знаю. Вот
Air Baltic тебя даже никак не выходит на торги.
Ну, что вы там все налетели на этот Air Baltic? Там не так все страшно. Ты вот летал, наверное же,
Air Baltic. Ну, летаю.
У тебя есть какие-то претензии к нему?
Есть претензии.
Какие? Вот скажи, пожалуйста, у меня ни разу не было никаких проблем.
Дорого, неадекватно. Но, в принципе, Air Baltic – это то же самое, что, на мой взгляд, то, что улмановские беконы и масло. В то время Улманис доплачивал крестьянам, чтобы они продавали продукцию в Англию. И сейчас из карманов наших налогоплательщиков мы оплачиваем дешевые билеты шведам и финнам. Потому что, например, в свое время я открыл такую фишку, что когда покупаешь билет, допустим, Москва-Хельсинки, Москва-Рига-Хельсинки, он стоит дешевле.
Дешевле, да, 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 да.
Так что я наловчился, я покупал билет до Хельсинки и хитрый, выходил
вот
в Риге.
Хитрый человек. Послушай, а что ты не остался? Ведь была возможность же. Наверняка ты свободно владеешь, что у тебя? Латышский, русский, это естественно, английский, французский,
итальянский.
Mm-hmm. Это свободно. И еще есть языки, на которых ты, ну, немножко так можешь общаться. Я знаю, это норвежский и польский.
Mm-hmm.
А чуть не остался?
Ну, кто его знает, сейчас откручивать ленту назад мне совсем не интересно, но...
А была такая возможность?
Ну, наверное, была. Я даже не искал такой возможности. Здесь жизнь была интересна и сейчас интересна тоже, поскольку у тебя есть какая-то рамка знаний, в которой ты можешь найти более-менее приемлемое объяснение причинно-следственной связи того, что происходит, то интересно разбираться с тем, как у нас устроена политика, социальная жизнь.
Ну, можно разбираться и думать обо всем этом, и изучать все так на расстоянии, скажем, живя
ну,
в Париже.
Ну, надо же держать руку на пульсе.
Ну, слушай, можно сейчас пульс, сейчас социальные сети, информация так быстро распространяется, это не проблема.
Ну, ладно, это была моя недоработка.
Недоработка. А сейчас нет такой вот мысли? Потому что некоторые люди, ну тебе же не 20 лет, тебе 30 с хвостиком, как говорил один мой знакомый, они как-то вот думают, ну, один хочет домик в деревне, другой там домик на берегу моря, третий хочет на каком-то острове спокойно проживать остаток жизни. У тебя такой мечты нет?
Ну, на острове я бы 3 дня выдержал, и такие замкнутые пространства мне на самом деле не нравятся.
Слушай, я прочел в одном из твоих интервью, вот такая фраза у тебя прозвучала. Наши друзья в Америке должны указать, что в государстве должна быть обратная связь. Демократическая ценность – это диалог. Нельзя приписывать другим свои страхи, это проблем не решает. То есть мы сами не в состоянии, ты думаешь, решить свои проблемы? Латвия, я имею в виду.
Ну, смотрите, что там у нас произошло, скажем, с банковской системой. Жила себе, а когда поступил сигнал извне, так сразу и реформу провели.
Ну да, но у нас просто оказалось здесь более крупные банки, скажем так, скандинавские более богатые банки.
Ну, нет у нас ни такой даже теоретической дискуссии, из которой можно было бы вычленить какие-то, хотя бы очертить проблемы их решения. Не хотят слушать действительно и знающих людей, а вот на команды, да, реагируют.
Ты имеешь в виду американские команды? Ну, ты сам призывал вот тут наши друзья в Америке.
Нет,
должны указать.
Да, да.
А на что они должны указать? Вообще им сейчас есть дело?
Вот на обратную связь хотя бы. Начнем с нее.
Обратную связь, что ты имеешь в виду?
Ну, это коммуникация. У нас доминирует все-таки коммуникация сверху вниз. И правительство действительно убеждено, что в стране что-то не так идет, потому что народ не понимает. И вот нужно им донести, разжевать эту информацию, прекрасное постановление правительства, и тогда мы заживем. Но обратная связь, значит, узнать все-таки, чем народ живет, чем занимается.
А чем народ живет?
В каких условиях живет? Ну, чем живет?
Во-первых, нельзя, наверное, говорить «народ вообще».
Вот, начнем с этого. Но это можем узнать только, если есть инструмент обратной связи. Ну, у меня есть теперь данные. Мы вот тут проводили исследования, такие достаточно объемные опросы общественного мнения в доковидный год. Угу. Нам повезло еще с деньгами, с этим проектом. Потом в ковидный год, в первый ковидный год, и еще в тот месяц, когда только вакцинация началась. То есть мы измерили и отношение к вакцинации, развеяли многие мифы, ну и определили, скажем, реакция на ковид, на пандемические обстоятельства все. Ну, там можно вычленить 5 групп людей. То есть это значит, что нужно было подготавливать этому бюро по борьбе с ковидом 5 разных сообщений, общаться с 5 разными категориями людей. Но они что не делают?
Ну, примерно, чтобы люди имели представление, да, да, что да, это да. за группа?
Ну, это люди, которые, у которых все было плохо, психологически не могли справиться с этой проблемой.
Были люди, или они считали, которые... что у них все плохо?
Ну, они считают.
Они
ну,
считали,
психологическая
да.
такая у них установка была. Другая группа, те, которые сказали себе, ну, ладно, использую время для того, чтобы книжки почитать, квартиру отремонтировать, такие оптимисты. Есть группа людей, ну, такие богатенькие, уровня менеджеров, которые спрашивали, а что, собственно, происходит? То есть они живут в своем мире индивидуальном, в своей квартире, на даче или в бюро сидят, и их не интересует то, что вокруг происходит. Ну, и еще две группы, которые я там забыл.
И результат этих?
Результат никакой. Причем, смотрите, деньги-то нам дало государство, правительство на это исследование. И когда исследование было положено им на стол, никому оно оказалось ненужным.
А как ты думаешь, вот я считаю, просто здесь проблема вот в чем. У нас нет правительства, я не знаю, я не могу вспомнить ни одно правительство, которое приходило бы с какой-то конкретной программой. Они напоминают мне скорее вот премьеры кризис-менеджеров, которые решают реальные проблемы сегодняшнего дня, не думая там, что будет лет через 10, через 20.
Да, кстати, вот последнее наше измерение, и оно показало, моя докторант, она анализирует, есть такой психолог, социальный психолог в Нидерландах Герт Хофстаде, он там выдвинул теорию о культурных таких измерениях, 5 измерений у него, и вот то, что поведение людей, особенно в бизнесе, отличается по этим 5 категориям, поэтому особенно он нажимает на бизнес и объясняет, что вот если вы хотите сотрудничать там, с Латвией или с Китаем или с Индонезией, то вот вам я пишу все эти отличия, на которые нужно обратить внимание. Так вот, мы обнаружили, что очень низкий уровень, то, что Хофстад называет прагматизмом, вот, долгосрочная ориентация. Действительно, люди здесь имеют краткосрочную ориентацию.
Краткосрочную.
Краткосрочную.
То есть, Сергей.
Выживание. И еще...
То есть, сегодня или завтра? Вот так, вперед.
Да-да-да. Вчера. Вчера или завтра. Историю-то переписываем.
Вот как это везде сейчас происходит. Послушай, вот в мире все же изменилось. Мне вот тут нравится слово «турбулентность». Ну, трясет весь мир. Вот трясет весь мир.
Ну, просто... поэтому, да, хотят возвратиться в прошлое.
Вот, да не только. Ну, посмотри, Пакистан и Индия. Ну, чуть ли не война. Посмотри, Америка, Европа. Вообще, ну куда ни ткни, ну, весь мир какой-то, все сошли с ума. Что это такое? О какой там перспективе десятилетней можно говорить?
Как раз и нужно.
Вот получил зарплату, купил машину, ну, условно говоря. Или, я не знаю, бутылку водки, смотря какая зарплата.
Искать решение из этого кризиса.
А кто должен решать? Навряд ли мы в Латвии можем это решить. Мы же маленькая часть огромного мира.
Ну, мы можем принимать участие в этом.
Ты видишь какие-то процессы, которые происходят в мире, ну, скажем так, положительные, на твой взгляд, вот сейчас?
Положительных? Ну, нет, наверное.
А как мы можем тогда принять участие?
Ну, это все в процессе происходит. Скажу банальную вещь, все в процессе. В процессе обмена информацией что-то выкристаллизовывается. Мы же не можем действительно сидеть в кабинете и что-то придумывать. На доске мелом выписывать формулы, как Эйнштейн, и приходить к какому-то выводу.
Но с другой стороны, а что мы можем? Вот я не могу понять. Вот что мы можем? Но весь мир сейчас сидит и ждет, что скажет Трамп. Вот сейчас уже привыкли к тому, что между что он скажет и что он сделает, это разница огромная. Но, тем не менее, все смотрят туда.
Но нам бы со своими проблемами разобраться.
Но корни-то уходят туда, понимаешь? Чисто по-человечески я людей понимаю отлично. Они не знают, что в мире будет. Будет там война, ощущение войны. Посмотри, нагнетается. Я не знаю, это специально или как? Потому что не проходит и дня, чтобы не появился комментарий какого-то товарища, то ли из Америки, то ли еще из какой-то страны. Вот нападут, не нападут на страны Балтии. Нападут, не нападут. Ну как вот спокойно можно жить в таких условиях?
Ну, пока это продается.
А ты думаешь, это специально так нагнетается?
Ну, я не думаю, что специально, опасность существует. Что кто-то там сидит в кабинете и планирует пропагандистские акции. Как-то, ну, опять же, потеряли пульс на долгосрочной перспективе, и поэтому возвращаемся, вот о чем я и говорил, краткосрочная перспектива, боязнь, нежелание смотреть в будущее, в послезавтра, боязнь планировать.
Это тебя тоже касается?
Да, наверное. Все-таки я... куда кривая выведет.
Вот, вот, вот. Я напомню, друзья, сегодня у нас в гостях доктор наук, профессор университета Страдания Сергей Круг. Это программа «Александр Студия». Давайте немножко отвлечемся от моих вопросов. Вау, сколько их вопросов тут. Я буду читать так, как написано. Обратная связь эффективна, если она материальная. В распределении дефицитных ресурсов между трудящимся большинством и правящим меньшинством.
Ну, это тоже как вариант. Коммуникация на виде ресурсов. Но может коммуникация быть и виртуальная, словесная. И в конце концов слова тоже превращаются в материю.
Базовые дефицитные ресурсы, пишет кто-то из слушателей, это власть, энергия и достоверная информация. Власть, энергия и достоверная информация. Вот так считает человек.
Ну, сразу крупными мазками рисует.
А что такое достоверная информация? Вообще, может она существовать или нет? Объективная. Ну, нет же ничего объективного в этом мире.
Ну, вот об этом и писали философы. Есть такая теория монизма и плюрализма, вот, за что Советский Союз критиковали в свое время еще в 50-х годах, как раз за монистический образ мышления. То есть есть одна главная правдивая позиция, ею обладает коммунистическая партия. Плюралистическая точка зрения настаивает на том, что люди находятся, каждый из нас находится в разной ситуации, у каждого из нас разные возможности и способности, хотя бы начиная уже с физического тела. Не каждому человеку ты можешь посоветовать делать вот именно то, что тебе кажется важным, потому что физическая комплекция совершенно другая. Психологический настрой, эмоциональные, когнитивные способности. Поэтому со стороны ты не можешь ничего человеку вразумительно объяснить и посоветовать, вот делай именно так, как я делаю, мне это помогло. Ну, даже у медиков, да, казалось бы, анатомия физиология человека одна и та же, отличается от обезьяны, отличается от слона, но, тем не менее, врачи никогда не дают конкретных советов, потому что нужно изучить вот это конкретное тело. Ну вот на этом основана тоже теория плюрализма, разные точки зрения, и для чего существует политика, для того, чтобы признавать наличие этих различных точек зрения и искать компромиссы, вот все.
Вот у нас есть как еще...
раз это и не происходит.
Сергей, есть еще одна возможность от всех этих проблем уйти к Богу. Вот пишет Ирина, существует высший разум, которого люди кратко называют словом Бог. Вот ты верующий человек вообще, твое отношение к религии?
Ну, как моральная рамка поведения.
Но то, что вчера, вот я посмотрел вчера похороны папы Франциска, ты знаешь, огромное количество людей пришло проститься с ним, и это люди, которых не привозили автобусами, там, знаешь, как в некоторых странах это делают, или студентам говорят обязательно быть. Ну вот между, скажем так, поклонением и действительно очень отношением к этому человеку, и между верой, то есть существует большой зазор, мне кажется. Одно дело просто поприветствовать этот кавалькаду машин, на которой везли гроб в Санта-Мария-Маджоре, а с другой стороны, в общем-то, жить по тем заветам, которые указаны в Святом Писании. Так было всегда.
И психология отвечает на этот вопрос, потому что у нас есть такое триединство, они называют это триединство принятия решений, потому что принимают участие и когнитивная сторона, то есть знание, что мы знаем о мире, мотивационное, что мне нужно конкретно в этой конкретной ситуации, и эмоциональное. И в разных комбинациях они могут выступать. И поэтому действие может отличаться от знания или от эмоциональной привязанности. На словах мы говорим одно, а мотивация действия, оно отличается.
Не видит ли, Виктор спрашивает, Виктор Харламов, не видит ли гость студии признаков тоталитаризма, который описал Оруэлл в романе 84-го года, описывая Британию будущего? Вообще вот сейчас в мире говорят о том, что прям какие-то попытки существуют и во многих странах. Вот как такое впечатление, что какие-то запреты, какие-то табу внешние сняты, и сейчас вот открылась труба с этим, нет, такое слово нельзя здесь, наверное, произносить на букву «г», с дерьмом, которое вот полилось, все разрешили. Я хочу быть на третий срок президентом, давай. Я хочу там захватить какую-то страну, давай. Вот все законы, по которым жило человечество, по крайней мере, после Второй мировой войны, сегодня как будто не действуют.
И
ты согласен с этим или нет?
Ну, мы же говорим о том, что наступил какой-то кризис, и существующие институты не справляются.
А почему он наступил? Это же не могло так вот произойти из-за какой-то определенной личности или человека?
Ну, называют уже причину глобализации, перемещение производства в более бедные страны, и в результате у нас что, развился какой-то постмодерновый класс, постиндустриальный класс, а та группа населения, которая была занята в индустрии, она потеряла и свои рабочие места, потому что промышленность перевезена. То же самое в Латвии. Заводы все уничтожены, закрыты. А в постиндустриальном мире нашли себе место немногие. Ну, скажем, программисты, какие-то менеджеры, которые занимаются не пойми чем. Очень, ну, в Латвии особенно большой бюрократический класс, а люди, которые жили в индустриальном обществе, которые понесли какие-то потери, именно на рынке труда не смогли включиться в новую экономику, ну, вот они живут бедно. Туго, плохо.
Ну, в разных странах по-разному, согласись. В некоторых странах пособие по безработице позволяет существовать более-менее нормально. Ну, многие люди привыкают к этому.
Ну, существовать-то, но по телевидению мы же видим прекрасную жизнь других людей, которые живут там через забор или в другом квартале.
Всегда было несправедливо. Мир вообще несправедлив.
Ну да, ну говорят, что все эти конфликты современные, они начались как раз с развитием телевидения, конечно, 60-х, начало 70-х, потому что те люди, которые жили в бедных районах, они вот впервые увидели, что можно жить иначе, что есть люди,
которые... Теперь пресса опять виновата в этом. Так жили раньше хорошо без телевизора, и все, и нормально, и не знали.
Вот, и нужно вернуться туда, и без мобильных телефонов, которые будут стоить сейчас тысячи
долларов. Ну, не шути, не шути. Как же мы без этого? А, вот пишет. То есть выросла группа, в кавычках, социальных паразитов.
Ну, почему социальные паразиты?
Я не знаю, почему паразиты.
Ну, некоторые сваливают вину на них, что вы ничего не умеете и не хотите делать. Некоторые смотрят все-таки функционирование структур экономических, социальных, которые не позволяют этим людям выбраться из этой ситуации. Но вот позиция латвийского правительства, да, это вот паразиты, они... Кстати, вся, ну, многие политические документы в Латвии как раз направлены на то, как вот решать вопросы социальной помощи. Хотя по опросам общественного мнения мы видим, что люди требуют не помощи, а просто создания публичных таких структур, инфраструктуры, в которые они могли бы, ну, то есть, что называется, дать удочку, а не рыбу.
А с другой стороны, посмотри, очень многие люди, я говорю сейчас о Западе, о развитом Западе, ну, прекрасно производят одежду, например, где-то в Бангладеш, где-то во Вьетнаме. Вырос уровень жизни во Вьетнаме, значит, перекидывали в какую-то более бедную страну. А сами живут на пособие, сами живут, ну, какая-то работа имеется. В разных странах разный уровень безработицы. Ну, это вот так вот устроен мир.
Ну, Польша устроена по-другому, они сами стали таким европейским Китаем, все производство.
Поляки молодцы, я вот 2 недели назад был в Польше, еще раз съездил, посмотрел, ну, молодцы.
Да, чехи, венгры, там...
Хотя шофер меня вез, слушай, в аэропорт в Кракове, украинец, ворчал всю дорогу, говорит, да что, поляки работать не хотят, ни промышленности нет. Я говорю, ну, что я буду спорить? Ну, он вбил себе в голову. Я думаю, ну, посмотри налево-направо. Мы едем к аэропорту, кругом строятся магистрали современные. Не, поляки в этом отношении молодцы.
Ну, в нашем восприятии промышленность – это уголь, нефть.
Ну, да, да, да. Не, ну, там
ракеты свои. Строить – это промышленность. А бытовая химия – это вот... Ну, что мешало Латвии сохранить ту же Сподрибу?
Ну, не выдержала, говорят, конкуренции. Не выдержано. Посмотри, наши овощи, вот, например, фрукты. Ну, фрукты хотя бы, да? Я, например, отдаю предпочтение, хотел сказать, грузинской, греческой клубнике. Она дешевле, чем наша. Ну, и мне кажется, она вкуснее.
Ну, вот так и конкурируй.
Так не выходит конкурировать. Не выходит конкурировать. Ну,
конкуренция – это значит предложить что-то другое.
А что мог предложить, скажем, я не знаю, ВЭФ? Вот РАФ, например.
Ну, сиди, думай,
работай. Так это, во-первых, нужны деньги. Во-вторых, посмотри,
изучай, кстати, рынок.
В ту же Польшу, в Чехию, смотри, сколько немцы, да и не только немцы, вложили денег, и там предприятия многие сохранились. Так что это вот...
Ну, вот это было решение чехов и венгров. Но у них проблема такая, что у них экономика заточена как раз на немецкое машиностроение, автомобилестроение.
И все-таки от Германии до Чехии поближе, чем до Латвии или до Литвы и Эстонии.
Так что... Тут вопрос не поближе, а вопрос...
Ну, это играет большую роль.
Рабочие силы сколько стоит?
Послушай, когда нет железной дороги нормальной, когда вот...
И построили бы ли железную дорогу, если бы здесь...
Ты думаешь?
Обнаружили, что есть специалисты, труд дешевле стоит.
Стоил.
Есть структура.
Сейчас уже мы приближаемся к зарплатам. В общем, ладно. Картина какая-то такая печальная нарисована, но какой-то свет в конце туннеля-то есть для Сергея Крука или нет?
Есть.
В чем ты видишь?
Не первый раз кризис переживаем.
Ну, мы-то да. Мы-то да. Это я согласен. А чем он закончится? И вообще, когда он закончится?
Ну, когда, не знаю. Ну, можно тут ссылаться на кондратьевские циклы, сколько там, по 30 с чем-то лет подъем и падение экономики было. Но вот сейчас, очевидно, да, старые институциональные структуры, они дали глубокую трещину, и нужно переварить и результаты глобализации тоже, экономической глобализации, социальной, о которой вот говорить не хотели. И, ну, и к классикам возвращаться, кстати.
Классикам марксизма-ленинизма?
Классикам либеральной экономики. Потому что либеральная экономика – это не значит только то, что клиент ищет дешевый продукт. Клиент ищет выбора. И этот выбор может быть и сделан в пользу дорогого продукта.
Слушай, я хотел тебя спросить про Америку. Ты там несколько раз учился. Последний раз когда ты там был?
2 года назад.
2 года назад. Вот скажи мне, пожалуйста, потому что мы оцениваем все-таки нынешнее руководство США, сидя здесь, в Латвии. Я считаю, что это не очень правильно, хотя. Главное, почему люди голосовали за того же Трампа, и какова будет... Ну, через 2 года же промежуточные выборы. Вот мы и увидим результаты. Вот люди, с кем ты общался, как они это объясняют? Вот почему? Почему именно Трамп?
Ну, две Америки, начнем с этого.
Я понимаю, но почему?
Вот прибрежный, восточный берег и западный берег, интеллектуалы, постиндустриальный мир, и есть вот эта срединная Америка, более аграрная, более такая рабочая. И разные интересы, разные культурные ориентации. Но действительно с бизнесом что-то и ковид подкосил, потому что субъективно я тоже чувствовал огромные проблемы как клиент. Тем более, что могу сравнить с тем, что я там был еще 20 лет назад, и в то время у меня все без сучка, без задоринки прошло, потому что главное в Америке...
Что ты имеешь в виду без сучка, без задоринки?
Вот эти ежедневные интеракции и в бизнесе, и как клиент, и на улице просто.
А сейчас?
А сейчас большие проблемы. Сейчас уже уши держишь
в основном. В чем это выражается, ну, так, чтобы было бы понятно?
Ну, вот в падении уровня доверия. То, что если в 2005 году, когда я там был, я особенно не заморачивался тем, чтобы контролировать хотя бы свой банковский счет, потому что доверие полное. А сейчас вот было несколько случаев, когда тебя там пытаются объегорить, обмешулить.
Банки?
И банки, и поставщики услуг. То есть держать нужно, контролировать постоянно, что они тебе продают, какое качество продукта, как они...
А может, это связано с обилием эмигрантов? Вот, скажем, нет?
Нет, это...
То есть не коренные американцы, это коренные американцы, да? Это,
ну, не только такой мелкий, скажем, уличный бизнес, но и крупный бизнес. Но если там в центре Чикаго 4-звездная гостиница тебя обманывает, то ну что же говорить еще?
Обманывает как?
Критерии. Ну, снимают...
А, понял. Больше, чем надо.
В два раза больше.
И потом говорят, сори, мистейк у нас получился.
Но если ты обнаружил это, написал им имейл. И потом, ну да, сори, мистейк. Через 2 недели пересчитаем. Потому что у них бухгалтер-то работает.
Ну да.
На аутсорсинге 2 раза в месяц.
Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас говорят о Европе, опять конец Европы, все, Европа загибается. Как ты к этому относишься? Она уже не первый раз об этом говорят.
Ну, не первый.
Вот что будет с Европой?
Ну, выберется как-то.
То есть ты веришь, что выберется?
Конечно, конечно. Ну, потому что эти кризисы, они циклические, они регулярно происходят.
Слушай, целая тема. Я вот не очень хотел ее касаться. У нас еще где-то 10 минут есть, но тем не менее. Вот люди спрашивают, в том числе Алексей Герасимов. Вопрос уважаемому гостю. Как Сергей относится к социальным сетям и пользуется ли он ими? Вот раньше было все понятно. Вот газета, вот радио, вот телевидение. Сейчас появились социальные сети, появился YouTube. Я к стыду своему узнал недавно, что, оказывается, люди монетизируют свое участие в YouTube. То есть это не, скажем, те, кто...
Зачем же они будут снимать и выкладывать все это?
Это самоудовлетворение. Платформа. Ты знаешь, некоторые... Я смотрю, некоторые, особенно девицы... Я была в Венеции. Венеция не показывает. Там край, она в себя показывает с этими надутыми губами. Не, это тоже есть масса. Но я не говорю сейчас о таких людях, как Дудь, о профессиональных журналистах, там, Гордеева. А вот просто, которые ходят в магазин, приносят авоську, начинают распаковку, и они за это, блин, деньги получают. Что-то случилось в мире.
Да ничего не случилось.
Серёжа, тут... куда мы катимся?
В электричке ездил, и в новых электричках там дистанция между пассажирами поменьше. И, ну, прослушал и? 40 минут.
Это у нас, да?
У нас, да, да. Две дамы разговаривали, я узнал о всех болезнях, о всех любовниках дамы, сидящие напротив. Ну, а чем отличается от Инстаграма?
Ну, подожди, раньше, ну, подожди, раньше это все было вот на уровне две бабки поговорили, а потом появился мобильный телефон, и почему-то...
А еще сарафанное радио было.
Ну, хорошо, но это все было мелко. Но то, что
доходило все.
Социальные сети, мне кажется, дали возможность человеку, любому, адекватному, неадекватному, почувствовать себя звездой на несколько минут. Ну, это как-то неправильно, мне кажется. Хотя, может быть, и я не прав.
Но пусть люди делают то, что им кажется.
А ты вот пользуешься, спрашивает Герасимов-то, социальными сетями?
Я пользуюсь Инстаграмом. Иногда что-то интересное можно найти. Действительно, очень креативные такие рилсы выкладывают ребята. Там
и что юмор, выкладывают?
Рилсы.
Рилсы? Что это такое?
Видео такие. Ну, тиктоки. Видеозаписи коротенькие. На минуту, полторы, две минуты. Ну, там нужно копаться и искать. Просто что, то же самое, что в библиотеке. Правда, там в библиотеке тебе, за тебя уже библиотекарь поработал, индексы УДК расставил, и ты знаешь, к какой полке тебе подойти, и ты не идешь, скажем, или в книжном магазине не идешь к полке, где эзотерика всякая. Или книги по истории, ну, особенно на русском языке, но уже смотришь по издательству.
Но ты смотришь то, что тебе интересно, понимаешь? Ты все-таки профессор, ты умный человек, очень умный.
Но
большинство людей, ну, будем говорить откровенно, они смотрят другие вещи.
Зачем? Не смотрите. Идите так, погуляйте.
Ты же смеешься. Им же какой-то...
Блинов нажарьте. Ну...
Вот я бы с удовольствием... Ну вот, а может, мы просто другое поколение?
Может быть, потому что я вот со своими студентами об этом говорю, они не чувствуют. То где я вижу проблему, скажем, репрезентация себя... визуально, что вот ты тоже называешь, ну, скажем так, торговля своим телом, для них это не проблема.
В смысле торговля своим телом? Что ты имеешь в виду?
Ну, показывать все прелести или, наоборот, не прелести.
А, да-да-да, это действительно.
Есть такая сейчас тенденция сами делать себе шрамы, потому что это круто, вот, не только татуировки, но и шрамы.
Ну, посмотри, социальные сети дали возможность, мы уже говорили до передачи, вот я работаю на радио очень давно, я помню... Мы все отлично знали. Есть люди адекватные и адекватные слушатели. Раньше определенная категория слушателей приносили вот такие большие конверты. Они не хотели тратиться на марку. Они приносили сюда на радио. Естественно, никто из нас это не читал, потому что мы знали, что это бред. Или какой-то религиозный, или какой-то политический. Там 4-5 страниц убористого текста формата А4. Ну, это просто. Принесли, мы выбросили в мусорник, все довольны. Сейчас же это появляется в интернете, сейчас это обсуждают. Сейчас я читаю в Фейсбуке. У меня заболел у дочки зуб. Что мне делать? Мать честная, да иди к врачу.
Ну, так поэтому меня нет в Фейсбуке.
Вот ты сейчас мне выступаешь, а я знаю, что напишут. Этот профессор ничего не понимает. Понимаешь, это кайф. Взять и, как раньше в школе, там эту, под задницу учителю кнопку ставили. Вот.
Но есть люди, которым нравится на лавочке перед подъездом посидеть. И...
Это на лавочке, а лавочка слишком
какая
большая.
Разница?
Вот
какая погода сейчас плохая, на лавочке не посидишь.
Ну вот и все в интернете.
Гораздо проще. Просто нужно фильтровать, и да, вот то, что ты говоришь, тоже открыл для себя, что они финансируют,
да,
что они монетизируют. Но подумай об этом, что они тебе продают что-то. Зачем? Буду я поддерживать их бизнес или не буду? Зачем мне все это смотреть? Хотя, опять же, Инстаграм, так пощелкав, посмотрев, полистав эти страницы, когда нечего делать, едешь, скажем, в транспорте, какая разница, или слушать впереди сидящую даму о своих болезнях, или Инстаграм листать. В Инстаграме можно что-то интересное найти.
А тогда... меня нет в Инстаграме.
Вот. Ну, тогда я подписываюсь на них и смотрю эти ролики. Как надоест, так отписываюсь.
Слушай, много вот тут вопросов всяких, но я не успеваю. Мы должны заканчивать эфир.
Но проблема то, что и в традиционных СМИ тоже, потому что вы работаете, у вас вот то, что политик написал в Твиттере, сразу новость. А какая аргументация, почему, что он имеет в виду, как он может это пояснить, это уже журналистов не интересует. Поэтому это создает
впечатление, опять пришли, бывший журналист хает нынешний журналист. Да ладно.
Нужно ругать современность там, и традиционную.
Послушай, давай закончим красиво. Красиво, комплиментом. А вот такие умные, как Ольга пишет, как ваш гость, должны руководить страной. Ты понимаешь? А вот смотри, как люди наивно полагают. Вот это же не первый раз. Приходит человек, который говорит что-то, неважно, о чем мы говорим, и это как-то совпадает с мнением какого-то из слушателей, и смотрит, какой молодец, вот его президентом. А пройдут выборы, и все по-старому.
Ну, там нужны другие качества все-таки, управленческие, менеджерские, и политик-то не реализует на практике свои знания, политик занимается просто менеджментом отношений. То, что дефиниция, определение, что такое политика, это признание различных интересов, плюрализма интересов и поиск компромиссов. То есть это человек-переговорщик, в общем-то. Я не переговорщик.
То есть в политике и ты это не...
Нет.
Люди, которые пойдут на выборы. А очень многие действительно говорят, а не за кого голосовать. И так каждый раз.
Ну, это проблема. Ну, люди боятся идти в политику, да. Ну,
боятся идти в политику?
Да.
Что выльют дерьма в ведро.
Съедят без закуски.
Да.
И потому что самой политики тоже не создан инструмент вот, внимательного выслушивания компромиссов. Потому что, посмотрите, как, опять же, о журналистике говорю. Это у меня
конечно,
все посчитали.
Да.
Как только коалиция правительственная поменялась, когда-то, 2 года назад изменилось правительство, так сразу репрезентация партии изменилась. То есть оппозиция больше не существует. И вот если так посчитаешь высказывания наших политиков, то оппозиция, ну, лузеры, вы проиграли, все, вас нечего
ждать. Ждите следующих выборов.
Поэтому нет обратной связи.
Ну, подожди, а в Америке разве есть?
Есть.
Ну, сейчас, вот в данный момент. Я этого не вижу.
Выборно, ну, дождемся выборов...
Промежуточных, да.
И постоянно держат все-таки руку на пульсе, проводят. Вот у них там обсессия с этими опросами общественного мнения и статистика. Они же постоянно опросы проводят, все считают, статистика там работает, и смотрят, как изменяется общественное мнение. В ожидании, опять-таки, промежуточных выборов.
Слушай, у меня будет last question, потому что мы должны завершать эфир. У тебя есть, вот мне кажется, сегодня вообще в мире не стало ярких личностей. Ну, кроме вот Крука, Алексеева, но их мало. Да. Узок их круг. Вот. А раньше же были. Или опять это во мне уже старый человек говорит. Ну, действительно, посмотри в музыке. Ну, были Джексон, была Мадонна. Они сейчас, Мадонна есть, но это где-то там. Сейчас этого нет в политике.
Это возрастное.
Да нет, ты можешь мне назвать одного человека в мире, который действительно вот тебе кажется яркой личностью?
Я тут по случаю почитал ярких личностей 89-го, 90-го
так.
года и подумал, как бы было бы хорошо, если бы их тогда не было.
Ладно, нет, я помню, вот Митран был, Коль, я брал у них когда-то интервью.
Ну, я...
Это были фигуры. А может, это такое безвремение. А потом опять, вот мы вниз, а потом наверх. Как на американских горках. Потом появится.
Ладно, читайте Кондратьева, циклы Кондратьева, да, по синусоиде двигаемся. Сейчас мы где-то, ну, не знаю, где.
Апокша.
Или до дна дошли еще, или еще катимся ко дну.
Я понял. Очень печальная картина, но все будет хорошо. Вот так примерно можно подвести итог нашему разговору, который немножко затянулся, но мне кажется, и вам, уважаемые радиослушатели, он был интересен, судя по многочисленным вопросам, я просто их не успеваю озвучить. Доктор наук, профессор университета Страдания Сергей Круг. Сергей, спасибо тебе за то, что пришел утром в столь ранний час.
Да, привет радиослушателям.
И встречаемся, друзья, будет новая неделя, новые выходные и новые эфиры программы «Александр Студия». Всего доброго, пока.